главный врач детской больницы номер 2 Святой Марии Магдалины, Автандил Георгиевич Микава. Добрый день, приветствую вас.
Приветствую вас.
Здравствуйте. Автандил Георгиевич, в последнее время в федеральных СМИ снова всплывает тема так называемых групп смерти в социальных сетях, которые якобы провоцируют детей, подростков на совершение каких-то суицидных действий. Но обсуждать, что происходит в виртуальном мире, можно до бесконечности, а нам бы хотелось узнать, как обстоят дела в мире реальном. И если такая проблема действительно есть, то на переднем крае оказываются как раз-таки детские больницы, лечебные учреждения, куда и поступают дети после этих попыток, после этих случаев. Как, по вашим наблюдениям, действительно ли в последний месяц увеличивается количество детей, поступивших с признаками попытки к самоубийству?
Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить уважаемую редакцию и вас за возможность быть здесь и обсуждать эту очень серьезную проблему. Трудно мне сказать что-нибудь о так называемых группах смерти. Я могу говорить о таком страшном явлении, как детский суицид, как профессионал, в какой-то степени как и как отец, как обыватель. Конечно, это очень большая проблема, это многогранная проблема. Она лежит во многих плоскостях. Надо сказать совершенно точно, есть статистические данные, что, к сожалению, наше государство занимает одно из первых мест по количеству так называемого детского суицида на 100 тысяч населения. Я сейчас не хотел бы приводить цифры, это работа специалистов. Но мы, медики, которые работают и в амбулаторной сети, и в стационарах, частенько с этим сталкиваемся. И должен сказать, что в первую очередь, конечно, причины кроются, как правило, в семье. Это различного рода проблемы, достаточно тонкие, непростые, они разрешимые, но они, с одной стороны, традиционные, с другой стороны, это проблемы, которые приносят сегодняшнее время. Вторая причина, наиболее часто, это, конечно, так называемые романтические переживания наших уважаемых маленьких сограждан. Вообще, надо отметить, что у детей есть очень высокая резистентность, то есть сопротивляемость к такому понятию страшному, как суицид. Но из-за каких-то поломок очень серьезных, конечно, эти события нет-нет, да и происходят.
Поломок в их каких-то взаимоотношениях с родителями или во внутреннем мире что-то происходит?
Я еще раз хочу повторить, что проблема, конечно, многогранная. Раньше бытовало такое мнение, что подавляющее большинство суицидов, состоявшихся или не состоявшихся, да, они вызваны тем, что их делают душевно больные люди. Это не так. Выяснено, что это точно, тоже данные есть соответствующие, что в основном это люди здоровые, и дети в том числе, я имею в виду с точки зрения психики. Кроме того, бытовало мнение, что, как правило, это дети из неблагополучных семей. Нет, это мнение тоже опровергнуто. Причины, которые приводят к тому, что сегодня участились такие вещи в разных формах, я не хотел бы сейчас об этом говорить, думаю, что это надо обсуждать с привлечением широкой аудитории, но основные причины – это, конечно, то, что мы переживаем сегодня. Это разобщенность. То есть сегодня мы имеем большое противоречие между традиционным пониманием жизни, как мы ее знаем, и вот этими явлениями в современном обществе, которые, в общем-то, характеризуются высоким уровнем потребления и индивидуальности. То есть происходит разрыв между поколениями, потеря связи не только по вертикали между родителями и старшим поколением, и детьми, но и разобщенность и в коллективах. То есть вот это симфоничность детских собраний, которая известна нам, она в последнее время, конечно, тоже теряется. И подросток становится одиноким. И те события, те переживания, то, о чем вы упомянули в виде так называемых стрессов, это очень широкое понятие, они, конечно, в итоге приводят к тому, что ребенок не выдерживает и ищет какой-то выход. И очень важно почувствовать, родителям, близким, что происходит какое-то неблагополучие. Обычно эти признаки достаточно просты, они известны, стоит только родителям и близким быть повнимательнее к этим переживаниям. Конечно, медики делают все, и не только с точки зрения профилактики, но и тогда, когда эти беды случаются, мы оказываем помощь посильную. Часто нам удается спасти этих детей, и в нашей больнице такие, к сожалению, трагедии случаются. Но, еще раз повторяю, не всегда получается. В среднем, слава богу, это не так часто в больницах бывает. Ну, можно сказать, что 3-4 случая очень серьезных попыток, которые требуют колоссального усилия всего медицинского коллектива, в год бывает. Это немало, поверьте, потому что каждый такой случай, он страшен сам по себе. И я еще раз хочу подчеркнуть, что причины, они очень многогранны. И для того, чтобы минимизировать вообще эти показатели, конечно, тут должны усилия быть совместные всего общества, всех отраслей.
Строится ли какая-то работа, вот когда это случается, когда поступает такой маленький пациент, строится ли какая-то работа с его семьей? Я понимаю, что это не входит в обязанности детской городской больницы, но все-таки что-то вы делаете?
Нет, я бы как раз сказал наоборот, что это входит в обязанности детской городской больницы, более того, это входит в обязанности любого детского доктора. И это известно каждому детскому доктору и вообще тому человеку, который работает в детской больнице, что обязательно необходим соответствующий контакт и коммуникация с родителями, тем более тогда, когда происходят такие катастрофические явления. Согласитесь, что это само по себе сочетание двух этих слов, оно просто кошмарно. Конечно, с родителями проводится беседа, выясняются обстоятельства. Не для того только, чтобы понять детали случившегося, но и для того, чтобы в последующем найти пути реабилитации, восстановления, возвращения, если усилиями врачей и Божьей милостью удается этого ребенка вернуть к полноценной жизни. Поэтому, конечно, работа эта ведется. Я должен сказать, что в подавляющем большинстве, мы уже об этом говорили сегодня, как правило, родители – это достаточно состоявшиеся люди, семьи благополучные. В подавляющем большинстве нам удается находить общий язык. Конечно, это очень существенно влияет и на сам процесс лечения, и на реабилитацию. Мы работаем рука об руку со всеми специалистами, в первую очередь, конечно, с психиатрами в этом вопросе. Но я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы аудитория хорошо понимала и относилась к этому очень деликатно и трогательно. Совершенно не значит, что этот страшный факт сопряжен с каким-то психическим заболеванием. Как правило, нет.
А есть какая-то система, разработанные какие-то общие рекомендации, которые практикуются в городских больницах, или это ноу-хау именно больницы номер 2? Просто если мы говорим о лечении там, каких-то травм, болезней, то там более-менее все понятно. А вот как быть с такими случаями?
Нет. Я не говорил бы о том, что в детской больнице номер 2 Святой Марии Магдалины есть какие-то ноу-хау. Система работы педиатрической службы, слава богу, в городе Ленинграде, Санкт-Петербурге, она традиционная, обычная. Она вся пропитана гуманизмом, вся пропитана особым добрым отношением, в первую очередь, к маленьким пациентам, к их законным представителям. В этом отношении существенную сторону педиатрическая служба отличается от всей остальной отрасли медицины. Просто я еще раз хочу повторить, в отрыве от родителей, в отрыве от того, что происходит в семье, в отрыве от тех деликатных нюансов, которые имеют влияние на благополучие ребенка, не только психическое, но и физическое, потому что мы и раньше об этом говорили, что, как правило, подавляющее количество проблем, возникающее со здоровьем у детей, является следствием определенных нарушений равновесия в семье. Либо невнимания, либо, может быть, наоборот, чрезмерного внимания, которое тоже иногда бывает не совсем полезным, либо иные нарушения, которые в итоге приводят ребенка, конечно, к детскому доктору или в поликлинику, или в больницу. Но я еще раз хочу повторить, каких-то особых рецептов, которые возникли сегодня или вчера, нету. Еще раз повторяю, работа абсолютно традиционная в нашей больнице. Это называется очень просто «Традиция русского милосердия». Мне кажется, что это достаточно емко, понятно. А самое главное, люди к этому относятся с большой благодарностью.
Но ведь та проблема, о которой мы сейчас с вами говорим, это только часть, насколько я понимаю, того, что в принципе происходит сегодня с детьми. В чем причины того, что учащаются эти случаи? И есть ли какие-то еще другие сложности, трудности, может быть, заболевания, которые возникают на этой почве?
Думаю, что да. Думаю, что на это надо обратить внимание, об этом надо говорить на самом деле. И мои коллеги могут меня поддержать. Я так себе представляю, что многие так называемые взрослые болезни, они сегодня очень прогрессивно молодеют.
И это сегодня, какие взрослые болезни?
Ну, например, болезни сердечно-сосудистой системы. Мы сегодня очень часто встречаем заболевания, уже такая сформировавшаяся гипертония в подростковом возрасте, нарушение обменных процессов, метаболических, серьезное нарушение иммунной системы, которые обычно возникали у взрослого населения и то во второй половине жизни своей. Это системные заболевания.
То есть дети начинают страдать болезнями пожилых людей?
Можно сказать так. Можно сказать так. Безусловно, не надо драматизировать и не надо придавать этому какого-то такого значения особого, ну, эпатажного факта, да, но медики обязательно об этом должны знать, ну, они знают, педиатрическая служба хорошо ориентирована сегодня благодаря многим организационным мероприятиям, которые проводит правительство и комитет по здравоохранению, и, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, помощь оказывается на уровне, но причины в данном случае не менее важны, чем следствия. И мне кажется, вот надо особое внимание обратить родителей, педагогов, вообще тех уважаемых взрослых сограждан, которые принимают участие в жизни наших детишек. Очень большие нагрузки. Еще раз то, что вы упомянули, я хочу повторить в третий раз. Это всевозможные обстоятельства, которые приводят к стрессу. Почему-то родители хотят, чтобы ребенок владел двумя языками. Это как минимум. Обязательно посещал несколько студий. Еще занимался бы дополнительно физическими упражнениями. В условиях сегодняшнего времени, так называемого постмодернизма, который находится в прямом противоречии с нашими традициями семейными, еще раз хочу подчеркнуть, я не ретроград, но я все-таки обратил бы внимание уважаемых родителей, бабушек и дедушек, чтобы они нашли возможность вернуться в лоно обычной жизни для ребенка. Семейная обстановка, забота в семье, в конце концов, просто отеческая и материнская любовь никогда не смогут заменить никаких академических вершин, к которым хотели бы стремиться родители. Я сам являюсь отцом 5 детей. Я знаю, насколько сложно проводить соответствующее достойное воспитание сегодня детей, как быстро они взрослеют. Но для их благополучия, я думаю, что было бы хорошо, если бы все те устремления, которые мы приносим на этот алтарь, были заменены теплой сердечной любовью к нашим деткам.
Ну, родители ведь это делают как раз-таки из любви к детям. Им хочется дать им как можно больше ощущений, впечатлений, возможностей. Опять же, есть такое чувство, что сегодня детям доступно то, что не было доступно нам в нашем детстве. Какие-то навыки освоить, попробовать себя в чем-то. И отсюда, наверное, вот это интенсивное расписание.
Трудно согласиться и трудно не согласиться с вами. У каждого на этот счет есть своя точка зрения. Я обязан говорить об этом как доктор, как руководитель лечебного учреждения. Я еще раз хочу подчеркнуть, что самое естественное, самое полезное и самая добрая среда для ребенка – это его семья, в которой он находился бы в окружении любви, внимания и забот. Я не говорю о чрезмерности, я говорю только о том, чтобы в ущерб этим чувствам, которые прививаются деткам с самого рождения, не возникла бы в итоге такая ситуация, когда мы окончательно все оказываемся в обществе потребителей, когда вот этот дух индивидуализма в конце концов приводит к разобщенности, разобщенности и по вертикали, и по горизонтали. И человек, несмотря на то, как вы только что выразились, тогда, когда ему все доступно, и когда все вроде бы есть, а нам было это недоступно, он все равно остается одиноким, и тогда возникают вот эти проблемы, о которых мы говорили, определенная тупиковость. Мне кажется, все-таки надо немножко снизить эти нагрузки. Очень важно, чтобы родители, хочу это особо подчеркнуть, следили бы за так называемым явлением кибермании и интернет-зависимости. Очень я попросил бы, прямо пользуясь вот этим вашим таким добрым случаем, который вы мне предоставили, я очень прошу уважаемых родителей дозировать, еще раз повторяю, я не говорю о запрете, я прошу о дозировании, вот погружение ребенка в интернет, во всевозможные увлекательные эти вот контенты, которые в итоге приводят наших детей к абсолютно ясной и точной зависимости. Побольше пусть они все-таки придают сообщение друг с другом.
Автанил Георгиевич, не могу не спросить, потому что буквально накануне родительском собрании в нашей школе этот вопрос возникал. И родители задумались, а не имеет ли смысл полномочия в решении этого вопроса отдать школе? Потому что большинство родителей в классе явно не понимают степень угрозы, которую несут с собой так любимые, к сожалению, сейчас с детьми гаджеты. Что вы думаете об этом, школа? Какую роль здесь должна играть?
Безусловно, надо очень уважительно относиться к институту школы, к педагогическому коллективу. Это весьма авторитетные люди. Я всегда так считал и считаю сегодня, и всегда буду так считать. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что если мы будем придерживаться определенных традиций, когда семья, как мы говорили в свое время, является ячейкой общества, и все, что зарождается, как хорошее, так и плохое, впрочем, зарождается в семье, то все-таки управление этими процессами, на мой взгляд, лежит на плечах, конечно, семьи.
Хорошо, родители не понимают этого, а учитель это понимает, он видит, к чему приводит то, что у ребенка, да, нету никаких ограничителей. Второклассники на переменах такое смотрят в интернете, что мы это узнали лет в 15 в нашу бытность детскую.
И потом не оградить же, да, если кто-то принес планшет, то все.
Как вы, как отец, решаете эту проблематику в своей семье?
Именно так, как я сейчас сказал, дозированно, очень и очень императивно, не диспозитивно. То есть у нас есть четкая договоренность, которую мы просто обязаны соблюдать с обеих сторон, как со стороны наших детишек, так и со стороны родителей. В том случае, если родители этого не понимают или к этому относятся, скажем так, несерьезно и поверхностно, во-первых, я могу сказать, что это их очень большая проблема, перед которой они в свое время встанут и поймут, что они зевнули ситуацию, скажем так, извините, может быть, это не очень красиво звучит за моветон, но это так. Ну, а если, конечно, это приводит уже к серьезным изменениям в поведении ребенка, к результатам, конечно, педагогический коллектив очень разумно, деликатно, с учетом того, что семья – это очень хрупкий организм, конечно, должен вмешаться и сделать свое наставление. Потому что учителя, в общем-то, это те же наши родители, только те, которые выводят нас во взрослую жизнь вне нашей семьи. Имеет право, я считаю, должен обязательно педагог вмешиваться, потому что уровень авторитета педагога в цивилизованном обществе должен быть очень высокий. Педагог – это очень важная категория в жизни любого человека, независимо от его возраста.
А если говорить о расписании школьном, вот, допустим, возьмем младшеклассника, у него 5-6 уроков, допустим, там, музыкальная школа или там, какая-то спортивная секция за пределами школы. Сколько оптимальное количество, сколько у него может быть кружков, там, каких-то спортивных секций, чтобы родители, ну, хотя бы количество, например, представляли, перегружают они ребенка или нет?
Я не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что какую бы я цифру ни называл, а я так знаю, что есть разные отношения к этому вопросу, это будет достаточно спекулятивное заявление с моей стороны, потому что кто-то может этим воспользоваться, кто-то может к этому относиться или отнесется критически. Поэтому я бы сказал так, вот то, что не вызывает, да, у ребенка активного отторжения, то, что не вызывает у него совершенно очевидных последствий этого насилия, да, в виде отставания. Я приношу извинения, я высказываю сейчас свою точку зрения. Мне, например, не очень импонирует вот эта система экзаменов, которая есть. Она очень сегодня у нас, да, она напоминает немножко такой элемент натаскивания, понимаете? Все-таки вот так, как было раньше, мне кажется, там больше было объективности. И вот в этой системе натаскивания получается так, что мы хотим добиться какого-то результата, какого-то конкретного. И к этому вместе с ребенком идем, насилуя иногда те стороны его характера, те способности, те таланты, которые он может естественным образом раскрыть. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы сказал так. Вот то, что нравится ему делать, то, что он делает это с радостью, то, что демонстрирует, еще раз повторяю, яркое выражение его способностей и талантов, а неспособных и неталантливых детей практически не бывает, вот этим надо заниматься столько, сколько, безусловно, этот ребенок хочет. Обязательно, конечно, и мы всегда это приветствуем, медики, и повторяем, занятия спортом, физической культурой, культуры в любом виде, это приветствуется. А все иные нагрузки, ну, еще раз повторяю, к ним надо относиться очень и очень аккуратно, потому что мы каждый день в своей практике сталкиваемся с этим прессом ненужных и завышенных требований, как правило, со стороны родителей.
Какие заболевания вызывают вот этот стресс? Вы вот начали говорить, что, условно говоря, болезни пожилых людей. Но что это? Сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, гастрит это может быть. Вот что сейчас, на что родителям обратить внимание?
Да, именно так, как вы сейчас сказали. В первую очередь, это, конечно, сердечно-сосудистая система, это центральная нервная система, это органы пищеварения. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что болезни молодеют, и аритмии, и гипертоническая болезнь, и системные заболевания, которые связаны с поломкой иммунной системы, все эти заболевания молодеют. В том числе и проблемы желудочно-кишечного тракта. Это огромное количество детишек с язвами, причем осложненными, с прободением, они попадают на операционный стол. Очень участились случаи заболевания поджелудочной железы, так называемые панкреатиты, хронические панкреатиты, что, в общем-то, раньше было совершенно не характерно для детишек. Неспецифические воспалительные заболевания кишечника, язвенный некротический колит с кровотечениями, болезнь Крона, иные заболевания, которые очень редко встречались, они сегодня, к сожалению, достаточно часто встречаются в нашей практике. Но удается нам и контролировать эту ситуацию, и справляться с ней.
И именно поэтому сейчас в больнице Святой Марии Магдалины появился гастроэнтерологический центр, как ответ, да, вот на этот новый вызов.
Ну, можно так сказать, да, этот центр был в нашей больнице открыт в прошлом году по инициативе главного детского гастроэнтеролога профессора Корненко Елены Александровны, очень высокого уровня специалист, очень эрудированный специалист, широко известный не только в кругах, скажем так, России, но и за рубежом. Сегодня это единственное центральное такое гастроэнтерологическое отделение в клиниках городского подчинения, где практически существуют все методы диагностики современные и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта любого уровня. Да, сегодня можно сказать уверенно, что вот эти заболевания в нашей больнице, они очень хорошо лечатся. И родители знают об этом, это очень профессиональный коллектив, и сословия докторов, и среднего медицинского персонала. В общем-то, я очень доволен этим коллективом и могу сказать, что это уникальная вот составляющая нашего лечебно-диагностического арсенала.
Если говорить о методах лечения, то какие методы применяются в этом центре? Может быть, есть какой-то аппарат уникальный, которого нет больше нигде в Санкт-Петербурге, а может быть и в столице? Или какая-то методика, которую вы используете именно на своей площадке?
Вы знаете, по-моему, Сенека сказал, что самое главное, самое первое лекарство у доктора – это сам доктор. Я могу вам сказать так, что никакие аппараты, никакие стены и никакие ультрасовременные трубки не заменят в первую очередь доброты сердца самого доктора. Безусловно, только этим обойтись нельзя. Но сегодня в лечении, в диагностике заболевания желудочно-кишечного тракта, конечно, важное место занимает в первую очередь диагностика. Для диагностики существуют современные методы, щадящие, очень гибкие, учитывающие ранимость детского организма. Это аппараты эндоскопического исследования, фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, дистанционное мониторирование проблемы деятельности желудочно-кишечного тракта. Это аппаратура, связанная и с просвечиванием. В лучевой диагностике у нас есть соответствующие аппараты, которые позволяют это все делать. Конечно, очень и очень большую роль играет и лабораторная диагностика. Это и биохимическая лаборатория, это бактериологическая лаборатория, это иммунологическая лаборатория, это лаборатория клиническая, которая отвечает на многие вопросы. Огромное подспорье для лечения этих болезней и патологоанатомическое отделение, где проводят гистологические исследования биопрепаратов, которое на достаточно современном уровне сегодня позволяет точно поставить диагноз, еще раз хочу подчеркнуть, большей частью тогда, когда эти заболевания носят характер хронический, навязчивый и, в общем-то, вызывают определенную декомпенсацию и дискриминацию статуса ребенка в обычном коллективе. Это получается у наших докторов. Я не хотел бы, чтобы это звучало рекламой. Я уверен, что у наших коллег практически во всех детских стационарах есть свои арсеналы не хуже.
Вот я как раз хотела спросить, достаточно ли диагностических мощностей, потому что залог удачного лечения – это диагностика на раннем уровне. Есть ли какие-то в Петербурге сейчас проблемы с выявлением этих болезней?
Нет, я могу сказать, я об этом уже вскользь говорил, благодаря очень грамотным действиям правительства города, комитета по здравоохранению, и очень сегодня достаточно стройно и хорошо выстроена работа в педиатрической службе. Практически мне известны вот все детали работы, настолько, насколько можно это знать. В детских стационарах все поставлено на 5 с плюсом в этом отношении. Я не могу сказать, что есть какие-то изъяны. Неплохо работает и амбулаторная сеть. Конечно, есть осечки, безусловно. Есть какие-то элементы, которые вызывают отрицательные эмоции у наших родителей. Но мы всегда говорили, и еще раз хочу повторить, мы готовы к исправлению ошибок. Мы всегда готовы выслушать наших уважаемых потребителей, в первую очередь этих законных представителей. Поэтому, пожалуйста, милости просим, приходите, мы будем заниматься тем, чтобы наше молодое поколение вырастало бы и в свое время имело бы такие широкие и крепкие плечи, чтобы те проблемы, которые решаем мы сегодня, они могли бы решать их не хуже нас.
Автанил Георгиевич, я знаю, что вы собираете журналистов, если я не ошибаюсь, буквально завтра. Но мы не можем не спросить сегодня вас об этом. Что нового вы продемонстрируете? О каких новых цифрах, запланированных после этих хороших новостей, мы можем говорить уже сегодня?
Ну, на самом деле, завтра у нас событие. Ровно год назад мы открыли, на мой взгляд, достаточно уникальный центр амбулаторной травматологии и хирургии при больнице. Если говорить обычным бытовым языком, травмпункт. Многим родителям он уже известен, мне за него краснеть не приходится. И могу сказать, что это действительно уникальное подразделение, равного которому нет. В чем его уникальность? Во-первых, это подразделение совершенно не похоже на лечебное подразделение. Абсолютно ни одной дверью, коридором, плинтусом, светильником не напоминает ребенку о том, что он находится в больнице. Во-вторых, все исполнители этого подразделения мной, руководством больницы, настроены таким образом, чтобы они относились к детям так, как относились бы к своим друзьям. Очень дружеская, любвеобильная атмосфера. Один из главных персонажей всего лечебного процесса – это клоун, который все время присутствует. Может быть, это звучит немножко по-детски, но клоун – Пончик, который очень, очень любим детишками, не только детишками, но и их родителями. Вот мы хотели бы завтра продемонстрировать динамику. Есть динамика. Знаете, вот как говорят, а что вы сделали за этот период? Вот сегодня могу сказать, что до 100 человек принимается в этом центре. Мы ставим задачу, чтобы было 200 через год, с учетом того, что в Петербурге произошло одно из самых знаменательных событий благодаря нашему правительству и, конечно, федеральным властям. Это, наконец, открыли западный скоростной диаметр. Сегодня Васильевский остров перестает быть островом в полном понимании, в географическом, вот, транспортном, в первую очередь, я имею в виду, вернее, так сказать, транспортном, да, понимании. Он доступен в любое время суток.
А это уже как-то сказалось именно на вашей работе?
Да.
Быть, может быть, этого отделения травматологического в частности?
Больше стало.
Ну вот скажите, больше, насколько, быть может, хотя бы в порядок, да?
Там? Ну вот я могу сказать, когда мы начинали работать год назад, в день было 25 приемов, сегодня это 100. И еще раз хочу повторить, что мы через год планируем, что будет 200. Более того, сейчас в нашей больнице завершаются все подготовительные проектные работы по созданию нового лечебного корпуса, который обязательно будет возведен, и туда переместятся наши три отделения, наиболее востребованные, которые находятся дистанционно от главного корпуса. Это отделение аллергологии, нефрологии, единственное городское отделение нефрологическое, кардиологии, о которой мы говорили, и ревматологии. Мы надеемся, что в ближайшие 3-4 года мы сумеем город, гостей нашего города, порадовать современными коридорами лечебного учреждения, которое ничем не уступает современным госпиталям мира.
Скажите, пожалуйста, готовы ли вы делиться этим опытом с коллегами? Потому что, как мы понимаем, эти принципы далеко не в каждом детском медицинском учреждении пока исповедуются, применяются. И есть ли, быть может, такие планы у городской администрации?
Я бы не согласился с вами относительно того, что не всеми. Я бы сказал, как раз всеми, но есть исключения. Тут я с вами соглашусь. Но это связано не столько с проблемами управления, не столько с проблемами финансирования или недофинансирования, сколько, может быть, с нерадивостью менеджмента. Вообще, насколько мне известно, из уст моих коллег, уважаемых руководителей детских городских больниц, система создания вот такой обстановки в детской больнице, она повсеместна. Если речь идет о том, обратятся ли к нам и поделимся ли мы этим опытом, безусловно, всегда. Наша задача заключается в том, чтобы не мы были первыми. Наша задача заключается в том, чтобы в Петербурге была бы достойная медицина. Чтобы медицина Петербурга стала бы таким же знаковым элементом Петербурга, как Эрмитаж, как разводные мосты и так далее, и так далее. Чтобы медицина была на 5 с плюсом.
В заключение задам вопрос, который, возможно, мучает наших зрителей, родителей. С какого возраста ребенок, если уж так судьба распорядилась, ему надо лечь в больницу планово или после травмы, с какого возраста ребенок в больнице может оставаться один и как-то комфортно себя чувствовать без постоянного присутствия папы или мамы?
Ну, вообще, скажем так, очень тяжело малышу до 3 лет, и не только с точки зрения переживаний эмоциональных, а с точки зрения бытовых оставаться. И, конечно, лукавить мы не будем, не во всех больницах есть такая возможность, поэтому мы говорим о строительстве нового корпуса. И в новом корпусе, как раз, кстати, хочу отметить, что палат более чем на 2 места не будет, и эти палаты будут оборудованы соответствующим образом. Вообще, мы всегда приветствуем желание родителей быть с детишками. Другое дело, что когда ребенку старше 3 лет, или он, так скажем, уже зрелого возраста, и нет возможности в силу наплыва пациентов по закону предоставить еще, да. Но до 3 лет мы обязаны это делать, и мы это делаем, находим всегда выход из положения. Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы нашим уважаемым слушателям было хорошо понятно, да, мы не лукавим, в этом отношении есть проблемы, но я призываю и уважаемых родителей, и законных представителей наших пациентов, и уважаемых коллег всегда подходить индивидуально к решению этой проблемы. Нельзя разобщать маму и ребенка. Мама является первым помощником, основным помощником, если хотите, основным лекарством в лечении благополучия своего ребенка. Поэтому мы в этом вопросе всегда говорим «да».
Ну, будем надеяться, что ваши коллеги нас тоже услышат и тоже будут в этом вопросе идти навстречу семьям. Спасибо вам огромное.
Спасибо
за
вам
сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
Берегите себя. Всего самого лучшего. До свидания.